Выпуск новостей подготовила Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу» в 9, у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Сможет ли Конституционный суд Украины найти выход из политического кризиса? Какими будут первые шаги Рамзана Кадырова в роли уже полноправного президента Чечни? Сможет ли оппозиция устраивать акции в Москве? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свободу» в 9. В ней также обзоры российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Итак, политический кризис на Украине постепенно приобретает затяжной характер. Стороны предпринимают различные ходы, которые, однако, пока никак не влияют на патовую ситуацию, сложившуюся после указа президента Украины о распуске парламента и отказа Верховной Рады этот указ выполнять. С нами на связи по телефону корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, доброе утро. Итак, что сейчас происходит в Киеве?
Доброе утро, Виктор. Менее чем через 3 часа должно состояться внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент, секретарь Совета безопасности, ключевые министры обороны, иностранных дел, руководитель службы безопасности и глава правительства будут обсуждать нынешнюю ситуацию в стране. Депутаты Верховной Рады вчера решили не покидать Киев даже в выходные и при необходимости собраться в максимально короткий срок. Депутаты считают, что президент Ющенко может ввести чрезвычайное положение в ответ на отказ кабинета Януковича финансировать досрочные парламентские выборы. Напомню, что они должны состояться 27 мая. Но следует сказать, что вчера премьер встречался с иностранными дипломатами и впервые не исключил возможность участия партий, которые входят в коалицию, в досрочных выборах. Известно, что партия регионов, лидером которой является Янукович, уже разворачивает свои избирательные штабы в областях. Вчера же Янукович встречался с главой Центризбиркома Ярославом Давыдовичем и требовал от него подать в отставку. В ответ в президентской канцелярии обвинили премьера в давлении на избирательную комиссию. А сам председатель комиссии Давыдович заявил, что избирательный процесс на Украине стартовал. Центризбирком утвердил смету расходов. На выборы необходимо около 80 миллионов долларов. А в центре Киева сторонники коалиции в это время уже готовятся к очередному митингу. Организаторы сообщают, что вчера здесь собирались около 100 тысяч демонстрантов, но на самом деле не более 4 тысяч. Сторонники коалиции приезжают в Киев из регионов, однако надолго не задерживаются, и на смену им прибывают новые участники акции протеста. Несколько минут назад из Симферополя прибыл дополнительный поезд со сторонниками партии регионов и коммунистов. В основном это пенсионеры и студенты. То, что происходит в центре украинской столицы, в президентской канцелярии, называют пародией Майдана. Здесь регулярно выступают лидеры коалиции. Вчера из уст социалиста, министра транспорта Николая Рудьковского, звучали со сцены лозунги «Оранжевой революции» и такой популярный из них, как «Разум нас богато и нас не подолати». Но демонстранты как-то не решились повторять этот лозунг за министром, очевидно осознавая, что их не так уж и много. Что касается сторонников оппозиции, то пока несколько сот активистов партии «Пора» охраняют вместе с милицией здание президентской канцелярии и Центральной избирательной комиссии. Виктор.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. И вот еще один взгляд на ситуацию на Украине. У микрофона мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Украинский политический кризис перемещается в структуры, которые, по сути, должны были бы помочь политикам его преодолеть. На протяжении всего вчерашнего дня в центре внимания были две такие структуры. Конституционный суд Украины и Центральная избирательная комиссия. Достаточно запутанной была история с отставкой председателя Конституционного суда, который то подавал в отставку, по словам премьер-министра Украины Виктора Януковича и спикера парламента Александра Мороза, то не подавал, по сообщениям пресс-службы Конституционного суда и секретариата президента Виктора Ющенко. Потом стало ясно, что серьезные проблемы будут в Центральной избирательной комиссии, в здании, в которой появились депутаты Верховной Рады, требующие, чтобы этот орган не выполнял указа президента Виктора Ющенко о досрочных парламентских выборах. Словом, все стало указывать на то, что если политики не найдут хоть какого-то взаимопонимания, хоть какого-то консенсуса относительно решение проблем, возникших после того, как Виктор Ющенко издал указ о распуске парламента, вся система власти на Украине будет парализована. И выборы, даже если они состоятся, не смогут эту систему восстановить. Достаточно красноречивым стало решение Генеральной прокуратуры Украины не преследовать тех, кто выступает против указа президента о проведении досрочных выборов и препятствует проведению этих выборов до решения Конституционного суда относительно законности президентского распоряжения. Таким образом, еще одна структура, которую можно было бы назвать силовой, продемонстрировала и свои представления о реалиях сегодняшнего дня, и то, на чьей она стороне будет в случае, если возникнут какие-либо политические осложнения. Это хороший пример для того, чтобы понять, насколько важно согласие между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем, лидерами двух противоборствующих лагерей. Ведь если даже в Киеве не соберутся массы сторонников той или иной политической силы, если даже они не пойдут стенка на стенку, паралича властных структур будет достаточно, чтобы страна вернулась из кризиса политических амбиций в кризис экономический и общественный. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в 9». Иран освободил 15 британских моряков, захваченных 23 марта. Их освобождение стало полнейшей неожиданностью для британских властей. Сообщается, что британские моряки прибудут в Англию уже сегодня, во второй половине дня. Подробности в репортаже из Лондона Натальи Голицыной.
Последние несколько дней британские власти находились в контакте с представителями Ирана, хотя официальные переговоры между двумя странами не велись. Известно, что участником этих прямых контактов с иранской стороны был секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Лариджани. В понедельник в интервью британскому телевидению он заявил, что у Ирана нет намерений предавать суду захваченных британских военнослужащих. Более того, он подчеркнул, что Иран стремится решить конфликт дипломатическим путем. Это был ясный намек на смягчение позиции Ирана. На следующий день ему позвонил советник Тони Блэра по иностранным делам сэр Найджел Шейнволт. Неизвестно, о чем они говорили, но в среду Иран объявил, что освобождает англичан. Иран отказался от своего первоначального требования к Британии принести официальные извинения и в последнее время требовал лишь гарантий, что нарушений его границ в будущем не будет. Но Британия до конца настаивала, что ее моряки не находились в иранских территориальных водах, о чем в частности свидетельствуют и данные спутниковой навигационной разведки. Выступая перед журналистами после объявления об освобождении 15 захваченных моряков, премьер-министр Великобритании Тони Блэр сказал:
«Я рад, что наши 15 военнослужащих освобождены. Их освобождение принесет глубочайшее облегчение не только им самим, но и их семьям, которые испытали сильнейшее беспокойство в течение этих 12 дней. Все это время мы придерживались взвешенного подхода, твердого, но спокойного. Не вели переговоры, но и не занимались конфронтацией. Хочу поблагодарить наших европейских союзников и союзников в Совете Безопасности ООН за их поддержку, а также наших друзей в Ближневосточном регионе, которые также внесли свой вклад. Всем им мы благодарны»,
говорил премьер-министр Тони Блэр. В четверг утром иранские власти передадут моряков британским дипломатам в Тегеране, после чего, как сообщается, они вылетят в Англию. Поздно вечером в среду с ними встретился британский посол в Тегеране Джеффри Адамс. Несомненно, что только после возвращения заложников британская пресса и общественность начнут задавать вопросы, которые деликатно обходили, пока британские моряки находились в Иране. Например, почему в момент ареста за них не вступился эсминец Корнуолл, находившийся неподалеку от места задержания моряков? Или почему подготовка военных моряков не включает отработку ситуации, когда они могут оказаться перед угрозой захвата? Почему их не обучают, как вести себя во время допросов и как противостоять психологическому давлению? На эти и другие недоуменные вопросы британской общественности властям придется ответить, если они не хотят стать объектом жесткой критики. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске горит биохимический завод, один человек погиб, отравившись угарным газом. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. В Грозном сегодня должна состояться церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. Краткую сводку новостей слушайте через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Сегодня темы таковы. 75-летие со дня рождения Андрея Тарковского. Говорит Андрей Тарковский. Беседа Бернара Пиво с мировыми знаменитостями помещены в интернете. В Голландии опубликован лагерный дневник еврейской девочки Хельги Дейн и русская собственность в итальянском городе Бари, монастырь с мощами святого Николая. Итак, вы слушаете программу «Свобода в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, я думаю, что мы начнем с главной темы сегодняшнего нашего вообще утреннего эфира. Это обсуждение митингов в Москве. Московские власти ввели некие ограничения на митинги. А как комментирует эту новость газеты?
Ну, во-первых, объясняют, каковы нововведения, в чем их суть. Итак, порядок проведения массовых акций в Москве будет резко ужесточен. Вводится норма предельной заполняемости территории, а именно не более 2 митингующих на 1 квадратный метр, что позволяет запрещать проведение митингов вблизи исторических памятников. Предписывается также согласовывать с мэрией не только митинги и шествия, но и прочие собрания. Оппозиция уже заявила, что Москва используется как полигон для ужесточения порядка проведения массовых акций по всей России. Отмечается, что московские власти в этом смысле зашли дальше всех, и самые строгие правила и запреты действуют именно в Москве. Сергей Митрохин, которого цитирует газета «Время новостей», отмечает, что сейчас удовлетворяется только 20% заявок на проведение митингов, но в остальных случаях предлагается переносить митинги в безлюдное место, что полностью лишает мероприятия смысла. Ну, а если войдут в действие вот эти вот новые ограничения, то и подавно. Еще хотела бы немножечко процитировать независимую газету. Алкей пишет: «Я же знаю, что такое митинг. Стоят, тесно прижавшись друг к другу, все такие перевозбужденные, красные, плюются, кричат, руками машут, могут в морду заехать. Короче, спасибо тебе, Дума, за заботу о здоровье и нравственном, и физическом наших политически активных сограждан. Только одно вот меня смущает. Ну, митинги мы расчистим, несогласных рассредоточим. Но ведь, скажем, в метро нашем количество людей на квадратный метр, там и подвое, и потрое, и вшестером люди на метре теснятся. И что особенно важно, это ведь в основном лояльные граждане. Владимир Михайлович, это к Платонову обращение. Вы о нас, согласных и довольных, тоже не забывайте. Нам тоже тесно, тоже стоим в метро. Все красные, руками машем, возбужденные, потные. Ну, дальше вы сами знаете».
Это был комментарий по поводу митингов в Москве, но это вообще горячая тема последних, даже не дней уже, наверное, недель по поводу марша несогласных, и я, насколько знаю, что даже Владимир Лукин, омбудсмен по правам человека, представитель по правам человека в России, включил эту тему в свой доклад, который он представлял президенту Путину.
Да, совершенно верно. Это один из пунктов, по которым, по словам Владимира Лукина, нарушаются права человека в нашей стране. Вот «Новые известия» пишут не только об этом. Многие гарантированные Конституцией права человека стали фикцией. Это относится и к праву на жилье, медицинскую помощь, на получение достоверной информации из СМИ. Все это следует из представленного вчера доклада Владимира Лукина. Гражданам незаконно запрещают проводить митинги, мешают усыновлять детей. Солдаты заключенных бьют и подвергают все более изощренным другим издевательствам. Свобода слова в целом соблюдается, однако ограничения свободы слова проявляются в давлении на СМИ со стороны властных органов, и все это ведет к самоцензуре. Вот одному из пунктов в докладе Владимира Лукина посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости. Бег с барьерами». Тут речь идет о беженцах. Россия могла бы стать спасением для множества людей, бегущих от бедствий и преследований в своих странах, однако не становится. Наоборот, число беженцев к нам снижается, а бегущих от нас возрастает.
Спасибо, Лера. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева, а на очереди у нас еще спорт. Сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Я приветствую ее рядом с собой в студии «Радио Свобода». Итак, Наталья, главные новости спорта на этот час.
Доброе утро. Неудачно провела свои первые матчи на женском чемпионате мира по хоккею в Канаде сборной России. Сначала россиянки уступили шведкам 2-3, ну а в ночь со среды на четверг проиграли финкам 0-4. Крупные победы в стартовых встречах с одинаковым счетом 9-0 одержали фавориты этого турнира. Сборные Канады и США. Канадки обыграли швейцарок, американки соперницы с команды Казахстана. Сыграны первые матчи 1/4 финала Кубка России по футболу. В двух из них с одинаковым счетом 2-1 победили гости. Брянская «Динамо» обыграла в Ростове команду с одноименным названием, а московский «Спартак» в Санкт-Петербурге «Зенит». И в двух московских встречах сильнее были хозяева: футбольный клуб «Москва» «Крылья Советов» 3-2, «Динамо» «Москва» «Локомотив» 1-0. В среду также прошли первые встречи 1/4 финала футбольной лиги чемпионов. В двух парах «Рома» одержала домашнюю победу над «Манчестером Юнайтед» 2-1, а «Челси» на своем поле сыграл в ничью с «Валенсией» 1-1.
Наталья, ну вот последние матчи, конечно, лиги чемпионов всегда привлекают внимание, но особенно матч «Рома-Манчестер Юнайтед» привлек внимание, во-первых, потому что он ознаменовался очередными столкновениями болельщиков, ну и, в принципе, сам результат-то спортивный тоже довольно интересен. Я не думаю, что было много прогнозистов, которые вот такую победу Ромы могли предсказать, не так ли?
Ну, я думаю, что прогнозисты не могли, прежде всего, предсказать то, что в составе «Манчестер Юнайтед» уже на 34-й минуте останется 10 игроков, был удален Пол Сколс. Вот. Ну и, тем не менее, Манчестер Юнайтед смог, играя в меньшинстве, забить один гол.
Ну, это всегда очень, в общем, так скажем, полезно на чужом поле. В общем-то, 2-1 вроде поражение, но, тем не менее, будет еще ответный матч. И 2-1 дает довольно неплохие шансы. Чего не скажешь, например, о Челси, который, в общем, сыграл в ничью, но имеет менее предпочтительные шансы, играя с Валенсией, которая, как известно, всегда очень упорно играет именно против англичан, я напомню. Переходя к российским матчам, там тоже было много всего интересного. И опять-таки я должен сказать, что опять-таки была проблема с болельщиками в том же самом Петербурге, где совершенно непонятно, что делала милиция с приезжавшими из Москвы болельщиками «Спартака». Но это, я думаю, еще надо будет разбираться, что именно там было и кого куда везли от вокзала до стадиона или не совсем на стадион. А что касается игры, насколько я знаю, в «Зените» много интересного происходит и интересного, даже сказать, скандального.
Ну, я бы как раз это особо интересным не назвала. Вот вы, наверное, имеете в виду отстранение Андрея Аршавина,
да,
Александра Анюкова и Игоря Денисова. То есть они временно переведены в дублирующий состав и до 9 апреля не имеют права выступать в главной команде. И, как считают многие игроки «Зенита», что именно из-за этого команда и проиграла. Из-за того, что три таких сильных игрока были отстранены. Причем тренер «Зенита» Дик Адвокат не стал объяснять подробности. Он просто сказал, что это была мера... дисциплинарная мера, и, например, те же штрафы в данной ситуации просто не действуют, потому что для футболистов они роли не играют.
Ну, действительно, немножко странная ситуация. В общем, действительно, надо подчеркнуть для тех, кто, может быть, не совсем хорошо разбирается, что и Аршавин это вообще считается чуть ли не игроком номер один сейчас в России, ну, тем более Анюков тоже неплохой защитник. В общем, довольно странная ситуация. Странно, что Дик Адвокат никак ее не комментирует. Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня в Чечне состоится церемония инаугурации Рамзана Кадырова. В нашей программе принимает участие эксперт, заведующий отделом Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Он сейчас с нами на прямой связи по телефону. Сергей, доброе утро. И мой первый вопрос. Как вы, на ваш взгляд, Рамзан Кадыров наконец-таки добился своего? Он официально, окончательно становится главным в Чечне, президентом Чечни. На ваш взгляд, как-то изменится его поведение после этого? Или, собственно говоря, уже некуда менять? Он давно уже ощущает себя хозяином в Чечне. И вообще, какие будут первые шаги его на посту президента?
Доброе утро. Я не думаю, что с инаугурацией Рамзана Кадырова произойдут какие-то существенные изменения. На мой взгляд, для Кавказа формальные аспекты не так важны, как фактические. Фактически, еще до своего утверждения президентом Чеченской Республики, Кадыров действительно ощущал себя хозяином Чечни. Он выиграл информационную и управленческую войну, можно так сказать, с Алу Алхановым, со своими другими оппонентами. Во многом ему удалось сделать то, что не удалось сделать и Дудаеву, и Масхадову. Добиться огромных преференций, и властных, и управленческих преференций для Чечни. И фактически консолидировать власть в своих руках, потому что реальных оппонентов Кадырову сегодня внутри Чечни нет. Как нет и реальных сдержек и противовесов. Трудно сказать, какие будут конкретно его первые инициативы, хотя по тем действиям и заявлениям, которые были сделаны сразу после назначения Кадырова, понятно, что он стремится к большей теперь концентрации не только управленческих и политических, но и экономических ресурсов. Скорее всего, попытки будут в этом направлении сделаны. Ну и мне кажется, что очень важным направлением будет доминирование Чечни уже на всем Северном Кавказе.
Сергей, как вы считаете, вот сейчас Рамзан Кадыров вступает в должность президента Чечни, а ведь всего через меньше уже, чем через год, по идее, должны в России состояться президентские выборы на федеральном уровне. Как вы считаете, насколько завязаны вот эти два человека, Рамзан Кадыров и Владимир Путин? Если Владимир Путин уйдет в положении Рамзана Кадырова, что-то изменится или это совершенно уже невозможно?
Да, действительно, это интересный очень вопрос, завязанный очень сильно, и, на мой взгляд, говорить о том, что Кадыров зависит от Путина, это не совсем верно, есть взаимная зависимость. На сегодняшний момент Рамзан Кадыров федеральной власти Владимиру Путину гарантирует очень эффектный и эффективный пиар, да? Главное показать, что Чечня является замиренной. Ведь Владимир Путин в свое время пришел на президентский пост именно под этим лозунгом – сделать Чечню мирной. Другой вопрос – какими способами, какими средствами, насколько она реально мирная. Но есть некий внешний пиар, да? Его Кадыров делает. За это ему позволяется то, что ни один региональный руководитель даже в ельцинские 90-е годы, в общем, и не мечтал даже делать. Я думаю, что проблема Кадырова и проблема, условно говоря, третьего срока тоже очень связаны, потому что совершенно очевидно, что лояльность Кадырова – это не лояльность России как государству, это не лояльность институтам власти, это личная лояльность Путину, это личная уния между двумя президентами. И когда встанет вопрос о преемнике, встанет вопрос и о пересмотре, скажем, джентльменских договоренностей. И, конечно, не писанных они, нигде не будут фиксироваться. И в этом смысле Кадыров совершенно прав, когда говорит о том, что договор Чечне не нужен. Действительно, это формальная бумажка. Гораздо важнее те джентльменские неписанные договоренности, которые достигнуты. И вот здесь встает вопрос о перезаключении, скажем, договора о лояльности с преемником Путина. И в этом смысле Чечня действительно становится очень важным фактором уже общероссийским.
Ну, то есть вы считаете, что, в принципе, при преемнике Путина так или иначе может вновь возникнуть вопрос о договоре с Чечней?
О договоре не юридическом.
Ну, понятно.
О договоре джентльменском, да, безусловно, безусловно, потому что будет лояльность новому человеку, новому главе, не столько государства, новому политику, и здесь возможны, как говорится, варианты, возможно и выдвижение новых требований, возможно их принятие, возможно их непринятие. В любом случае Чечня при Кадырове становится фактором общероссийским в гораздо большей степени даже, чем это было в начале 90-х годов.
Спасибо большое, Сергей. Я напомню, что комментировал ситуацию в Чечне, где сегодня пройдет инаугурация Рамзана Кадырова, заведующий отделом Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Ну а я продолжаю программу «Свобода в 9». И лишь напомню, что сегодня в 11 часов утра, как всегда, на радио «Свобода» час прессы, и речь пойдет о днях в Армении, о том, что на днях в Армении официально стартует кампания по выборам в парламент страны. Но это будет позже, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске горит биохимический завод. По данным МЧС, один человек погиб, отравившись угарным газом. Его личность устанавливается. Огнем охвачены более 200 квадратных метров. В Грозном сегодня должна состояться церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. В связи с этим в чеченской столице усилены меры безопасности. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Против высказались его коллеги-судьи. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Госдепартамент США выразил уверенность в том, что к середине апреля в Северной Корее будет остановлен ядерный реактор. Это должно произойти в соответствии с февральскими договоренностями между КНДР, Южной Кореей, США, Китаем, Японией и Россией. Американцы устали от войны в Ираке, признал президент США Джордж Буш. Тем не менее, Буш отметил, попытки добиться возвращения войск домой опасны и для самих войск, и для безопасности США. Белый дом вновь подверг критике визит в Сирию спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вашингтон неоднократно обвинял Сирию в поддержке международного терроризма и вмешательства во внутренние дела Ливана и Ирака. На Соломоновы острова в Тихом океане, пострадавшие от цунами, направляется специальная группа ООН по ликвидации действия чрезвычайных ситуаций. По последним данным, погибли по меньшей мере 30 человек, около 5500 остались без крова. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама объявил, что собрал для своей предвыборной кампании 25 миллионов долларов. Всего на миллион Обама отстал от другого кандидата демократов Хиллари Клинтон. В Риме произошли ожесточенные столкновения футбольных болельщиков. По меньшей мере, один британский фанат доставлен в больницу. Массовая драка завязалась по завершении в итальянской столице четвертьфинального матча Лиги чемпионов по футболу между командами Манчестер Юнайтед и Рома.
В эфире «Свобода в 9». Итак, вновь мы возвращаемся к нашей теме утренней. Это тема о том, что новый законопроект «Московский обеспечение условий реализации прав граждан России на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». Он был принят депутатами в среду, и вот мы его сегодня утром обсуждаем. Многие критикуют этот законопроект. Подробнее о нем и подробнее о критике этого законопроекта расскажет Ольга Вахоничева.
Порядок на улицах Москвы и полная информированность властей. Вот две составляющие, ради чего столичные законодатели приняли новый законопроект. По словам вице-спикера Московской городской думы Андрея Метельского, сегодня власти зачастую не знают не только о времени и дате проведения той или иной акции, но и не имеют представления о ее целях.
Поэтому мы приняли данный закон, который обязывает тех людей, которые хотят провести митинг, шествие, демонстрацию на территории города, они обязаны уведомить об этом власти.
Было незаконодательно закреплено, сейчас это закреплено законодательно.
Больше двух на квадратный метр не собираться – это еще один из пунктов законопроекта. Регламентировать число участников уличной акции власти намерены по количеству человек, указанных в заявке, говорит Андрей Метельский.
Есть норматив предельной заполняемости, ну, например, площади или улицы, потому что все имеет свою пропускную способность. Если, например, площадь вмещает 5000 человек, но нельзя туда 10000 человек, потому что возникнет давка, и может так случиться, что люди пострадают.
Фракция «Яблоко», «Объединенные демократы» выступали против принятия этого документа. По словам руководителя фракции Сергея Митрохина, законопроект добавляет множество препятствий для проведения массовых мероприятий. Со вступлением в силу московского законопроекта необходимо собрать огромное число документов.
Понятно, что чем больше таких бумажных препон, тем легче чиновнику отказать в проведении мероприятий на основании того, что где-то неправильно поставлена запятая, или какая-то бумажка отсутствует, или печать нотариуса отсутствует на копии.
Не устраивает противников закона и требование направлять в органы власти уведомления о проведении гражданами собраний с информацией о числе посадочных мест в помещении. Соответственно, собравшихся должно быть не больше стульев в зале. По мнению Митрохина, это не что иное, как попытка чиновников вторгнуться в процесс проведения собраний.
Под предлогом заботы о безопасности на самом деле совершается попытка контроля над проведением собраний со стороны чиновников. Ясно, что контролировать будут не родительские собрания, а, скорее всего, собрания политических партий, организаций, общественных движений. И много средств воздействия, например, на владельцев помещений, которые предоставляют место для проведения собраний. То есть это крайне скользкое место в законе, которое развязывает руки чиновникам для контроля над мирными собраниями граждан.
Представителям фракции «Яблоко» и коммунистов все-таки удалось добиться запрета некоторых положений закона. К примеру, обязанности подавать уведомления, если на уличную акцию собирается выйти больше одного человека. «Яблоко», «Объединенные демократы» на практике намерены проверить действие нового московского закона. Если его положения будут препятствовать праву граждан на проведение митингов, шествий и демонстраций, мы через суд будем требовать отмены законопроекта, заявил Сергей Митрохин. Ольга Вахончева, Радио «Свобода, Москва».
На эту же тему наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова спрашивала у прохожих на улицах Вятки, что может побудить вас выйти на митинг?
Нам нечего протестировать. Мы совсем согласны.
У нас хорошо, более-менее мы прошли тут кое-что. А вот Украина, что там сейчас делается? Тем более жена у меня оттуда.
Ну, опыт мой подсказывает, что без Всевышнего ничего не делается.
Сверхъестественное что-нибудь.
Новая революция. До этого, может быть, какой-нибудь переворот или близкий к тому ситуации.
Бунт в правительстве, не знаю, смена правительства резкая, фатальная. Ну и так, может, просто когда хлеб в магазинах пропадет.
Война бы, если бы была бы, да, вышел на митинг протеста.
И вообще мы нищие, можно сказать, все нищие живем. Вот как жить на этом свете вообще? Ну и можно бы вообще-то, если было где-то поблизости, мы бы обязательно пошли. Я бы вот, не знаю, все бы вообще перевернула.
В принципе, да. Если бы цены повысились, и тем более выезд за границу человека.
это за дела-то? Не дело так делать. Это бы, да, побудило меня, наверное.
Наверное, ремонт дорог все-таки самый злободневный вопрос. Если он не будет решаться, то, возможно, что это побудет выйти на улицу на митинг.
Если права студентов ущемляют, вот тогда может выйти на митинг, защитить свои права.
Я бы, знаете, выступил против чего? Выступил против того, что молодежь с ранних лет, ну, ведут аморальный образ жизни, занимаются сексом, пьют, курят.
Блин, ну вот если унижают человека, это просто дискриминация, я бы точно восстал.
Призвал нациста.
Топ-1, фашисты не ходили, не били всех подряд.
Потому что реально наши дедушки гнили в окопах, они вот это все пропагандируют.
Я вот участник войны с Германией, с Японией. Я, конечно, за Путина. Я ему верю, у меня вот письмо есть, хотите, я покажу.
Пускай вот для молодежи стараются квартирный вопрос. Вот как вот мы были молодые, у нас тоже не было возможности. А была возможность, мы бы и троих, бы четверых бы родили.
Как бы я за молодежь, чтобы молодые продвигались, были все красивые и умные. Вот на этот митинг я бы вышел.
Против Горбачева, против Ельцина. И первый, что я понял вопрос, отдать их обоих под суд народного трибунала. Не КГБ, а народного трибунала.
Лучше вообще-то не протестовать. Нужно все решать не мирным путем. Революция — это плохо. Это будоражит население, будоражит всех жителей. Это не надо.
Поэтому ходить на эти митинги бесполезно. Посмотрите, даже на нашей дороге. Чего смеяться? Толку-то от этого ходить? Это надо выходить всем городом, а весь город все равно не пойдет.
У нас люди такие, видите.
Народного волеизъявления в нашей стране практически никогда не было. То есть это всегда было только как бы видимость этого. То есть видимость выборов, референдумов, то есть я думаю, что тогда никогда не было у нас. Да и я думаю, вряд ли будет.
Так кировчане отвечали на вопрос, что может побудить вас выйти на митинг. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Apple снимает защиту с музыки, продаваемой через интернет, а в США стартовал чемпионат по скоростному набору СМС-сообщений. Это и другое в рубрике «Новости высоких технологий». У микрофона Александр Костинский. Главная тема выпуска. Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний EMI Group и корпорация Apple, контролирующая большую часть распространения музыки через интернет, будут продавать композиции без специальной защиты. В официальном пресс-релизе руководитель EMI Group Эрик Николи заявил: «Наша цель – предоставить потребителям цифровой музыки самый лучший сервис. Мы полагаем, что возможность купить более качественные треки и слушать их на более удобном для потребителя устройстве повысит продажи цифровой музыки». О продажах музыкальных композиций через интернет говорит Александр Ильичевский.
Такое впечатление, что защита со звуковых файлов снимается Apple и EMI не случайно. Не только любовь к потребителю движет корпорациями. Есть еще мощное давление Европейской комиссии. Дело в том, что комиссия направила уведомления Apple, а также ведущим корпорациям EMI, Warner Music, Universal Music и Sony. В уведомлении сообщается, что продажи музыки через онлайновый магазин Apple iTunes могут нарушать европейские правила добросовестной конкуренции. Также компания обвиняется в сговоре. Дело в том, что одни и те же композиции в разных странах Европы предлагаются через интернет за разные деньги. Подобные ограничения продаж по территориальному признаку, по мнению Еврокомиссии, ущемляют права европейских потребителей. Начато расследование.
Новости коротко. По данным компании Zenit Optimedia, мировой рынок онлайн-рекламы вырастет в этом году на 28%. Это на порядок быстрее, чем растут рынки обычной рекламы. По мнению аналитиков Zenit Optimedia, рынок интернет-рекламы превысит рынок радиорекламы в 2008 году. Британский центр социальных исследований считает, что через 12-15 лет многие европейские компании полностью переведут свой бизнес в интернет. Все работы будут выполняться через интернет, причем документация и программное обеспечение компании разместят на серверах провайдера. Большинство сотрудников компании будут трудиться дома или в другом месте с хорошей связью и в офисах появляться нечасто.
В Соединенных Штатах стартовал чемпионат по скоростному набору СМС-сообщений. Участникам предлагают как можно быстрее набрать некоторую фразу, совершив минимум ошибок. Чемпионат проходит в несколько кругов. СМС-чемпион определится 21 апреля и получит $10 000.
Редактор рубрики «Новости высоких технологий» Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9». В католической Испании Страстная неделя отмечается знаменитыми торжественными процессиями, в которых по всей стране участвуют миллионы людей. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Традиция встречать Пасху процессиями сложилась в Испании еще в 16 столетии. Именно тогда появились первые братства верующих, организующие эти шествия, которые символизируют путь Христа на Голгофу. Сегодня члены братств – это целые семьи, получившие место в том или ином братстве по наследству от родителей. Одетые в длинные туники, перчатки и конусообразные колпаки цвета своего братства, они по-прежнему заполняют на Страстной неделе улицы испанских городов и поселков. Участники процессий называют себя кающимися, ведь участие в шествии – это еще и путь очищения от грехов. Самые пышные процессии организуются на юге страны, в Севилье и Мурсии. Всего в Испании в пасхальных шествиях участвует до 3 миллионов человек, членов различных братств. И, разумеется, миллионы людей присутствуют на них в качестве зрителей. Кстати, к шествиям испанцы готовятся заранее, буквально целый год. В основном речь идет о сборе средств, ведь шествие – дело дорогостоящее. Подновляются скульптурные изображения библейских персонажей, Христа, Богородицы, апостолов, которых кающиеся несут во время процессии на огромных платформах, щедро украшенных цветами. Скульптурные композиции изображают события Страстной недели, к примеру, Тайную вечерю, Путь на Голгофу, Распятие и так далее. Самые знаменитые в Испании скульптурные композиции были созданы художником Франциско Сальсильо в XVIII веке. Они до сих пор используются в пасхальных шествиях в Мурсии. Ну а в Гранаде отдельной процессии идут местные цыгане. Звучит фламенко.
Ай, нозоре крито дивино! Нозоре!
Каждую платформу несут до 100 человек. Некоторые участники процессии, желающие искупить особо тяжкие грехи, идут босиком. Некоторые избивают себя плетью. В свое время в процессиях участвовали лишь мужчины. В последние годы все больше братств принимают в свои ряды и женщин. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве без 15:10, и я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске горит биохимический завод. Один человек погиб, потравившись угарным газом. В Грозном сегодня должна состояться церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента Чечни. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Против высказались его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Госдепартамент США выразил уверенность в том, что к середине апреля в Северной Корее будет остановлен ядерный реактор. Это должно произойти в соответствии с февральскими договоренностями между КНДР, Южной Кореей, США, Китаем, Японией и Россией. Американцы устали от войны в Ираке, признал президент США Джордж Буш. Тем не менее, выступая в штате Калифорния перед военнослужащими, Буш отметил, что попытки добиться возвращения войск домой опасны и для самих войск, и для безопасности США. Через 15 минут слушайте новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть программы, как всегда, полностью посвящена жизни российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Петербург. Выборы уполномоченного по правам человека в Петербурге могут состояться в ближайшее время. Депутаты в целом приняли законопроект, упрощающий систему избрания, и дополнили закон нормой о том, что уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью. Законодательное собрание предпринимало уже 9 попыток избрания омбудсмана Петербурга. Москва. Первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк предложил ввести штрафы за низкую скорость. Свое предложение он озвучил на конференции «Транспортные проблемы мегаполиса». В частности, по мнению Росляка, надо привлекать к административной ответственности тех, кто едет на Московской кольцевой в крайнем левом ряду со скоростью 60-70 км в час. Юрий Росляк также заметил, что нигде в мире нет стадного перестроения, а на московских дорогах есть. Петербург. Городские власти намерены снести здание Фрунзенского универмага, который является памятником архитектуры эпохи позднего конструктивизма и включено в список объектов культурного наследия. На его месте хотят построить бизнес-центр класса А. Английский архитектор Норман Фостер уже разрабатывает проект. Еще в январе по инициативе депутата законодательного собрания Алексея Ковалева Валентине Матвиенко был направлен запрос о судьбе Фрунзенского универмага. В полученном ответе губернатор заверяла, что решение о реализации проекта может быть принято только с учетом заключения Комитета по охране памятников. Однако теперь выясняется, что здание должно быть снесено к концу нынешнего года, сообщил Алексей Ковалев.
Комитет по инвестициям и стратегическим проектам этим давно уже занимается и сформулировал уже определенную позицию без учета требований охраны памятников. Возникает вопрос, что Валентина Ивановна не знает, чем занимается у нее комитет, или эти сведения были намеренно скрыты.
На вчерашнем заседании городского парламента депутаты решили направить губернатору еще один запрос по поводу Фрунзенского универмага. Москва. Столичные власти не в состоянии отремонтировать собственную недвижимость и поэтому предложили арендаторам проводить ремонт помещений за свой счет. В обмен на это организации смогут воспользоваться арендными каникулами, получив льготы по оплате или зачет расходов на ремонт. Однако пока неизвестно, будут ли арендаторы оплачивать ремонт и реконструкцию целиком, включая оформление проектно-сметной документации. Кроме того, после реконструкции в обновленном здании может вырасти и арендная плата, что сократит выгоды от льгот. Петербург. Сегодня в мировом суде на Лиговском проспекте состоится суд по одному из самых жестоких и затянувшихся дел по факту убийства животного. 3 года назад в поселке Плюса Псковской области двое железнодорожных рабочих на глазах у 3 свидетелей распилили бензопилой сторожевую собаку по кличке Митяй, находившуюся на привязи на территории закрытого предприятия. Хозяин погибшей собаки, прошедший множество инстанций и отчаявшийся за 3 года добиться наказания убийц собаки, попытается получить хотя бы материальную компенсацию. Новости Москвы и Петербурга. 5 апреля. Татьяна Волович.
Последние новости мы обратимся чуть поподробнее. Сегодня в Петербурге пройдет заседание мирового суда по делу 3-летней давности о зверском убийстве собаки. На памяти организаций, занимающихся защитой животных, это самое жестокое и затянувшееся дело. Подробности в репортаже Татьяны Вольской.
6 февраля этой печальной истории исполнилось 3 года. В этот день в поселке Плюса Псковской области двое железнодорожных рабочих, чтобы сократить путь, решили пройти через территорию закрытого предприятия. Сторож предупредил их, что проход запрещен, но они проигнорировали его предупреждение, так же, как и лай сторожевой собаки Митяя, привязанной во дворе. Через 40 минут железнодорожники возвращались обратно. В руках у них была бензопила, которую они и включили, проходя мимо собаки. Митяй получил страшные травмы головы и груди, одна передняя лапа была полностью отпилена. Хозяин Митяя, Александр Дубинин, поклялся убитой собаке наказать преступников. 35 народных артистов России обратились к генеральному прокурору России Устинову с просьбой взять это дело под свой личный контроль, но дело непостижимым образом затянулось на 3 года. Прокурор Плюсского района Псковской области Татьяна Данилова 2 не нашла в этом деле состава преступления, хотя собаку, находившуюся на привязи на охраняемой территории, распилили бензопилой на глазах у 3 свидетелей. Показательно, что год назад прокурор Татьяна Данилова была награждена орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. А в Плюсском районе районе развернулась целая кампания по дискредитации хозяина убитой собаки. Местная пресса писала о необыкновенной агрессивности Митяя, о многочисленных детях, покусанных им. У прокурора Даниловой появились и заявления матерей пострадавших детей. Но Центр защиты прав животных ВИТА располагает копиями других заявлений тех же самых женщин, где говорится, что никаких обвинений в адрес собаки они не писали, что их подписи подделаны. А из рассказов очевидцев стало ясно, что Митяй все 2 года своей жизни был любимцем местной детворы. К сожалению, это не единственный случай такого рода, говорит председатель Общества охраны животных в Петербурге Елена Перхоглайнен.
У меня есть тоже случай. Сейчас уже год тянется дело, в июне будет. Там во дворе убили собаку, все свидетели, дети были. 245-я явно статья. Присутствие детей наняла хозяйка, денег был жалко на усыпление. Ну, все явно как бы. А милиция отказала. Я возбудила прокуратуру вернула обратно до доследования как бы. И до сих пор все это тянется, доследует. Хотя я все, клиенты предоставил. Милиция даже не видит явного убийства собаки на месте. Есть аналогичный случай. Ясно, что не хотят заниматься этим. Когда заявляешь, там вот кто-то сбил собаку, да что нам это? Милиция все отпихивает. Ну, а тут и суд, прокуратура.
Юристы экологического правозащитного центра «Белона» всегда помогают защитникам животных, которые к ним обращаются. Отношение к животным в российском обществе очень показательно, говорит председатель правления «Белоны» Александр Никитин.
В нашей стране, где, собственно говоря, не защищены права людей, еще тяжелее защищать права животных. Хотя, когда видишь отношение людей к животным, когда видишь вот этих людей, которые, значит, собирают там котят, там маленьких собак, и пользуясь тем, что у людей всегда они вызывают какое-то сочувствие, и люди дают, бросают им деньги, а потом оказывается, что эти животные, которых они насобирали, нужны только для сбора денег, то возникает такое ощущение, что людей иногда не жалко. Вот люди хуже, чем животные, хуже, чем звери, потому что у них отношение к этим незащищенным живым существам совершенно нечеловеческое. К сожалению, у нас очень мало еще таких, скажем, процессов и таких случаев, когда действительно, вот, скажем, правосудие стало на сторону защиты животных. Хотя у нас есть в Уголовном кодексе статья за жестокое обращение с животными. Но это для нашей страны, я думаю, что это может быть когда-то в будущем. Люди будут к этому серьезно относиться. А сейчас то, что происходит с животными, и в том числе и с домашними животными, которых приручают, а потом выбрасывают, это, конечно, ужас. Это показатель состояния вот того общества, в котором мы живем. Потому что иногда удается посмотреть на другое общество, которое живет не так далеко, но за какой-то границей. Там совершенно другие вещи видишь. А потом, если кто-нибудь хоть раз был в каком-нибудь приюте, в том числе и питерском приюте, это неизгладимое впечатление. Я как-то там бывал. Это, конечно, просто жуть. Другого слова у меня просто нет для приютов, для животных, которых я видел. Но если у нас приюты для стариков и детей такого же уровня, то, конечно, когда говоришь о приютах для животных, отвечают, подождите вот с этими животными, дайте нам, значит, тут со стариками и детьми разобраться.
На самом деле эти вещи связаны между собой. Рука, причиняющая боль кошке или собаке, рано или поздно причинит боль старику или ребенку.
Часто словишь себя просто на мысли, что люди относятся и к себе, и к животным таким образом, что это, конечно, для цивилизованного общества это недопустимо.
Выродки встречаются везде. Важно, как на них реагирует общество, заключает Александр Никитин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в 9» и завершим программу все-таки на оптимистической ноте. Рубрика «Афиша».
Театры. На сцене Московского театра юного зрителя нелепая поэмка, поставленная Камой Гинкасом по монологу Ивана Карамазова о великом инквизиторе, одной из центральных сцен знаменитого романа Достоевского. Великого инквизитора играет Игорь Ясулович. Кама Гинкас номинирован за эту режиссерскую работу на премию «Золотая маска». Совсем другое настроение в спектакле «А чё это ты во фраке?» — одной из старейших постановок Московского театра «Школа современной пьесы». Иосиф Рейхельгаус поставил этот веселый и искрометный спектакль по мотивам чеховского водевиля «Предложение», заняв в нем таких актеров, как Владимир Качан, Евгений Стычкин и Анжелика Волчкова. Концерты. В клубе «Б2» сегодня одна из старейших российских рок-групп, довольно редко выступающих в Москве, питерский «Телевизор». По словам лидера группы Михаила Барзыкина, на концерте прозвучат песни из всех альбомов, начиная от ранних и заканчивая последними на данный момент «Мега-мизантроп» и «Отчуждение 2005». В клубе «Союз композиторов» группа «Маримба плюс» и специально приглашенные гости – джазовая певица Этери Бериашвили и известный трубач Владислав Лаврик. Они представят совместный проект «Альбом «Небесный слон». В Светлановском зале Московского дома музыки последний концерт в рамках Биеннале современных исполнительских искусств. Это совместный проект лидера современного исполнительского искусства лондонского концерта «Симфониетта» и одной из ведущих британских студий электронной музыки «Варп». Выставки. В Центре современного искусства «Винзавод» в рамках фестиваля «Мода и стиль фотографии» открылась выставка молодых российских фотографов «Новый взгляд. Новое поколение». Из авторов представленных работ только четверо являются профессиональными фотографами, что не мешает всем 15 снимать для популярных российских глянцевых журналов. Подробнее о выставке рассказывает ее куратор Ирина Миглинская.
Каждый держал в руках журнал глянцевый. Есть такая опция, как пикториал, фэшн-фотография. То есть это большие фотоистории, через которые продается стиль. На самом деле эти истории продают одежду, как правило, в журналах. Но, в общем, основное, если ты как бы ты можешь продать стиль, то, соответственно, за этим идет следом и продажа этой одежды, которая создает этот стиль. Но вот эти ребята, они создают какой-то совершенно свой внутренний, не похожий на то, что мы сейчас видим в изданиях стиль. Это не плохо, не хорошо, это просто появилась верхушка нового поколения. Это поколение, которое уже училось на Западе фотографии, это поколение, которое себя чувствует абсолютно естественно. В мировом контексте они все говорят на языках, они очень хорошо подкованы в смысле техники, цифровой фотографии. И мне вот было интересно посмотреть, как они снимают самих себя вот именно с точки зрения стиля. Что они имеют в виду, когда они говорят, этот человек внутри нашего стиля, а этот человек вне нашего стиля. Мне было интересно на это посмотреть, и вот сложилась довольно такая мощная подборка, что какой-то новый взгляд на вещи будет очевиден.
Кино. Сегодня на столичных экранах премьера российской романтической комедии «В ожидании чуда». В широкий прокат выходит комедия Ларса фон Триера «Самый главный босс», а в кинотеатре «Художественный» открылся ежегодный фестиваль австралийского кино.
Это была афиша культурных событий Москвы и Петербурга, редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свободу в 9». Ее провел и подготовил Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И через несколько минут в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», как всегда, ведущая Ирина Лагунина. И выбор терм также широкий, от захвата британских моряков в Персидском заливе до того, как можно почти бесплатно обзавестись легальной компьютерной программой. Это будет «Время и мир» после выпуска новостей. Ну а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов дня, когда в эфир выйдет программа «Свобода в полдень».
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.